Новости этой недели со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток», о главном за эту неделю. У микрофона Владимир Карпов, ну и коротко о самых важных событиях. В Анкаре убит российский посол в Турции. В Берлине грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке. Сергей Шойгу объявил о полном освобождении сирийского Алеппо от боевиков. Десятки человек погибли в Иркутской области от отравления поддельным концентратом для ванн под названием «Боярышник». Владимир Путин дал очередную большую пресс-конференцию. Бывшую студентку МГУ Александру Иванову Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии за попытку примкнуть к исламскому государству.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов был смертельно ранен в понедельник, 19 декабря, около 19:25 по времени Анкары. Оно совпадает с московским. Посла экстренно направили в больницу, но было уже поздно. В 20:05 дипломат умер. По данным турецких силовых структур, теракт осуществил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Его беспрепятственно пустили в Центр современного искусства в Анкаре, где проходила фотовыставка молодого человека в костюме. С галстуком приняли за охранника. Он предъявил удостоверение полицейского, которое сохранил после увольнения из правоохранительных органов по подозрению в причастности к попытке государственного переворота 15 июля. В полиции Мевлют Мерт Алтынташ успел прослужить 2 года. Как рассказывают очевидцы, вооруженный пистолетом убийца выкрикивал лозунги «Не забывайте про Алеппо», «Не забывайте про Сирию», «Пока наши братья не находятся в безопасности, вы тоже не будете в безопасности», и «Аллаху Акбар». Помимо российского посла были ранены еще 3 человека. Сам преступник был застрелен полицейскими. Министр иностранных дел России Сергей Лавров узнал о покушении на посла. Тогда еще не было информации о его смерти на новогоднем приеме, который внешнеполитическое ведомство устраивало в честь представителей российских СМИ в особняке МИДа на улице Спиридоновка в Москве. Лавров немедленно покинул мероприятие. По данным СМИ, министр направился в свой кабинет на Смоленской площади, откуда экстренно связался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Первоначально о смерти Карлова от полученных ранений сообщили источники СМИ в медицинских кругах Анкары. Позднее кончину дипломата официально подтвердила Мария Захарова.
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре в ходе публичного мероприятия получил ранение, от которого затем скончался российский посол, посол Российской Федерации в Турции Андрей Геннадьевич Карлов. Мы квалифицируем случившееся как террористический акт. Находимся на связи с турецкими официальными лицами, от которых получили заверение в том, что будет проведено тщательное всестороннее расследование, убийцы будут наказаны. Сегодня же этот вопрос будет поставлен перед членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Терроризм не пройдет. Мы будем решительно с ним бороться. В наших сердцах навсегда останется память о выдающемся российском дипломате, человеке, сделавшем очень многое для противодействия терроризму на своем дипломатическом посту, Андрея Геннадьевича Карлова.
В тот же вечер на экстренном совещании с главами МИД, Федеральной службы безопасности и службы внешней разведки о необходимости усиления борьбы с террором после убийства посла в Турции заявил президент России Владимир Путин.
Трагическое известие пришло из Турции, где подло убит посол России Карлов Андрей Геннадьевич. Я прежде всего приношу самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким нашего товарища, который ушел из жизни. Прошу Министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти. Он ушел из жизни на боевом посту. Это был блестящий дипломат, пользовался очень хорошей репутацией в стране пребывания, имел хорошие отношения и с руководством Турции, и другими политическими силами. Пользовался у них уважением. Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично и в течение моей последней командировки осенью этого года в Турцию. Он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал. Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют. Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту убийств. Ему поручено сформировать межведомственную рабочую группу, которой надлежит незамедлительно вылететь в Анкару для участия вместе с турецкими партнерами в расследовании этого преступления. Договоренность об этом достигнута только что состоявшимся телефонном разговоре с президентом Турецкой Республики. Мы должны знать, кто направлял руку убийцы. Необходимо усилить охрану дипломатических представительств Турецкой Республики в России, посольства и других представительств, а также получить гарантии от турецкой стороны по обеспечению безопасности российских диппредставительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. И прошу вас внести согласованные предложения по усилению мер безопасности российских дипломатических представительств за рубежом.
Это было выступление президента России Владимира Путина на экстренном совещании с главами Министерства иностранных дел, Федеральной службы безопасности и службы внешней разведки. Ну и вот как эту новость об убийстве нашего посла прокомментировал турецкий журналист Яшар Ниязбаев в программе «Иностранцы» 21 декабря.
Касательно того, что почему не было охраны, все говорят, что потому что сами послы не нуждались в них и не требовали, потому что город Анкара, это столица Турции, он считался безопасным городом.
Несмотря на все произошедшее,
знаете, единственное, кто охраняется, это израильское посольство и американское посольство, но они так охраняются во всем мире. А другие посольства очень спокойно, сами послы со своими женами, семьями перемещаются по городу, даже в таких, в любых случаях без охраны. Единственное, кто с ними бывает, это, возможно, водитель. Больше с ними никого не бывает. Дипломаты видят так страну Турцию и Анкару, несмотря на то, что происходят частые взрывы и так далее, они в адрес себя ни угрозы не видят. Но здесь, конечно, возникает другой вопрос, да? Два дня подряд там в Турции проходили протесты против того, что происходит в Алеппо, и эти протесты проходили рядом с посольством России в Анкаре и консульстве в Стамбуле. Там многотысячные митинги были. Поэтому, конечно, возникает мысль о том, что здесь уже надо было как-то себя обезопасить, учитывая то, что вот вы спросили про СМИ. Конечно, после того, как посла убили, СМИ все перешли на сторону того, что это было ужасно, потому что это действительно объективно ужасно. Но до этого они же нагнетали.
Это следующий вопрос. Это следующий вопрос. Так или иначе, все это произошло вокруг Алеппо.
Да, эта тема нагнеталась турецкими СМИ.
И вот что произошло с этой темой? Как в Турции подается эта проблема? Или подавалась до момента
Смотрите,
убийства?
Давайте нужно понять, чтобы понять этого человека, я не думаю, что он действительно был таким прям радикалом. Он, конечно, радикал, безусловно, но мне кажется, он, наверное, какая-то подставная личность. Потому что многие эксперты говорят, что он больше имитировал из себя террориста международного, чем им являлся. И вот в этом ключе можно сказать, что для турок вообще в целом Алеппо — это, вот представьте себе, на протяжении 4 лет, 5 лет, начиная с 2011 года, когда Эрдоган пообещал там сделать намаз в столице страны, в Дамаске, то есть говоря о том, что мы уже скоро будем там, и Дамаск будет освобожден от Асада, тогда он говорил. И на протяжении 4-5 лет вы об этом говорите, настраиваете, а потом вдруг начинаете показывать картинки вывода мирных жителей и то, как бы сопровождать картинками того, что они не могут выйти, что их убивают, уничтожают. Я, например, уже говорил где-то, что я, например, честно, вот не пойму. Вот если это действительно такие картинки, то как они вообще возможны, вот эти люди убивают? И кто их убивает, непонятно. Потому что мы знаем, вот одна сторона говорит, что это прикрываются боевики, они же убивают, чтобы вот создать такую атмосферу. А другие говорят, что это вот бомбардировки и так далее со стороны вот сирийского государства. И при помощи российской авиации в Турции это все обсуждается. Это показывается на каналах, люди это чуть ли не со слезами на глазах это рассказывают, показывают картинки детей, как они там плачут в крови и так далее. Например, я вот видел видео, вот представьте себе, да, оперируют ребенка, он читает какую-то арабскую молитву, и ведущий прям плачет на весь экран, вы понимаете, да, вот когда были события на Украине, да, вот вы помните, когда картинки шли из Донбасса, я думаю, и русские люди тоже, которые смотрели там федеральные каналы, очень сильно негативно остались, потому-то и ехали некоторые, чтобы защищать соотечественников, своих братьев и так далее, то есть украинцев или русских, которые живут на Украине.
Это турецкий журналист Яшар Неизбаев в программе «Иностранцы». Но и вот как прокомментировал убийство посла заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российской академии наук, координатор ближневосточных исследований Дмитрий Егорченков.
Действительно, Турция сейчас всеми возможными средствами пытается показать, что не она стоит за этим убийством, за этим террористическим актом ужасным. И, может быть, с неким даже восточным перехлёстом эта демонстрация осуществляется.
Но это не паническая демонстрация.
Нет, я не думаю. Президент Эрдоган никогда не отличался такой, знаете, паникёрством, галстуки не ел.
Если эта трагедия, как ни странно, наоборот, всё-таки подталкивает друг другу Москву и Анкару, ну, потому что реакция обоюдолояльная, по сути. Почему тогда все это называют провокацией, и на что рассчитывали организаторы этого убийства, если и они сами это планировали как провокация? Как так вышло?
Ну, вот смотрите, очень интересно. Я пока к вам ехал, мне попалась на глаза статья, которая сегодня вышла в Foreign Policy американской, такой действительно орган глобалистских структур. У них очень интересно расписаны сценарии дальнейших развитий событий в отношениях между Россией и Турцией. Прям вот как по учебнику читается, в чем заинтересованы были эти люди, когда совершался этот террористический акт. Смотрите, первое. Возможно, атаки российских хакеров на Турцию. Интересный,
да, вариант? Это сейчас модно.
Модный, да. Неожиданный такой совершенно. Значит, второе. Может произойти похолодание и без того хрупких отношений между Турцией и Россией. Второй вариант развития событий. Третий. Убийство посла может быть использовано в качестве предлога для дальнейших репрессий, как в Турции, так и в России.
Четвертый. Внутренних репрессий. Внутренних, друг другу, да.
Да-да, внутренних, безусловно, внутренних, да. Четвертый, значит, может привести к провалу прекращения огня в Алеппо, и дальнейшей эскалации, значит, смертям среди мирных жителей там и так далее. Вся логика выстроена обычно. Ну и последнее, значит, что Россия разыграет против Турции курдскую карту. Вот вся логика событий, что собирались сделать и на что толкали наши две страны вот эти заинтересанты, она здесь просматривается в полном объеме, в полный рост.
Ну и результаты, они промахнулись, они просчитались. Ну, происходит обратно.
Да, да, да.
Это был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российской академии наук, координатор ближневосточных исследований Дмитрий Егорченков в программе «Баррикады». Ну и погибший посол России в Турции Андрей Карлов был похоронен в четверг на Химкинском кладбище в Москве. Но и церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату посмертно удостоенному звания Героя России воинских почестей с участием почетного караула военного оркестра. Гроб с телом посла был покрыт государственным флагом Российской Федерации. Ранее, в тот же день, в здании Министерства иностранных дел в Москве прошла гражданская панихида в память о погибшем дипломате. На ней, в числе прочих, присутствовал и президент России Владимир Путин.
Говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
В Берлине грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке. Вечером в понедельник, 19 декабря, в центре Берлина грузовик с двумя находившимися в нем людьми въехал в толпу людей, собравшихся вокруг домиков-киосков на рождественской ярмарке, разместившейся на площади Брайтшайдплац возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Погибли 12 человек. Немецкая полиция рано утром во вторник объявила, что грузовик, по мнению следователей, врезался в толпу намеренно, и следствие говорит о вероятной террористической атаке. Найденный мертвым пассажир грузовика оказался гражданином Польши, однако, по сообщению Bild, за рулем был не он. Первоначально было объявлено, что грузовиком управлял 23-летний пакистанец по имени Навет, который приехал в Германию год назад как беженец. Мужчина был задержан полицией, однако позднее отпущен на свободу в связи с недостатком улик. Позднее германская полиция заявила, что исполнителем теракта в Берлине оказался 24-летний тунисец Анис Амри. Он был застрелен итальянскими полицейскими в пятницу 23 декабря. Вот как происходившее 19 декабря в Берлине описывала жительница Берлина, очевидец теракта на ярмарке Оксана Петерс.
Мы как раз пришли на рождественскую ярмарку, взяли глинтвейн, хотели пойти на карусель, вот, и находились непосредственно возле церкви, то есть за ней, ну вот, то есть в двух шагах, да, совершенно возле церкви. И тут мы слышим этот удар, вижу боковым зрением этот грузовик. Люди начали кричать, и у меня сразу была реакция, что это все происходит как в Ницце с этим грузовиком. Первая мысль была, что нужно бежать, потому что, ну, двое маленьких детей. Этот глинтвейн выкинула сразу, схватила детей, побежала, вот. Потом были какие-то еще то ли стрельба, то ли какие-то взрывы. Я сразу поняла, что дело пахнет керосином. Мы убежали, мы просто живем тут совсем за углом. Побежали домой, многие просто кричали: «Бегите, убегайте». Там, на самом деле, вот меня удивило, что было мало полиции, на самом деле, вот. Просто как бы не видно. Обычно там стоит один патруль, он всегда там стоит, один дежурный. Но особо, знаете, какого-то особого контроля там не было.
Были уже на улице, видели сейчас, что там на месте, да, вот да. Этой ярмарки?
На самой ярмарке я, конечно, не была, но просто улицы немножко видно, что опустели, потому что ребенка нужно было в школу везти. И даже машины у нас обычно на улице очень много паркуется, как-то вот опустели, вот люди как-то так немножко по углам разбежались. Этот район окружен, не проедешь туда. Многие участки в Берлине, я вот по радио просто слышала, ну как окружены, да, по-русски мне говорят. Я слышала вот по радио, что это был, скорее всего, какой-то палестинец, вот, но еще неизвестно, то ли это было что-то такое организованное, то ли он состоял в какой-то организации, то ли нет. Эта информация еще полиция не дает. И министр внутренних дел Демезьер, он тоже еще как бы, ну, не говорит о том, что это террористический акт был, да, хотя, скорее всего, это, ну, похоже на то, потому что это не просто было какое-то, знаете, вот грузовик въехал не туда, да, и остановился. А это было реально, вот такое было ощущение, что, ну, как бы сразу, да, я поняла, что, ну, это не просто грузовик вот въехал, там, не справился с управлением, да, остановился. У них даже, в принципе, автостоп должен быть. А он ехал дальше, и, ну, это было видно, что вот намеренно, да, это сразу было понятно. По радио я вот буквально 5 минут слышала, что в Германии, в общем-то, очень много ярмарок, да. В одном Берлине у нас тут на каждом углу, можно сказать, да, какой-то там эксперт выступал, говорит, что, конечно, ну, во-первых, закрыть, они не собираются их закрывать, и, в общем-то, усиленную охрану предлагают, но он говорит, что это тоже не совсем реализуемо, везде поставить на каждом рынке охрану. Я лично, конечно, уже не пойду точно с детьми туда.
Это была жительница Берлина, очевидец теракта на ярмарке Оксана Петерс. Ну и о последствиях этого теракта мы поговорили с ведущим научным сотрудником Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Александром Камкиным.
Безусловно, ее многие увязывают именно с прошедшими трагическими событиями. Первая реакция – это, конечно, шок. Многие простые люди выражают ужас от произошедшего. Следует учесть, что буквально за пару дней до этого тоже попытка была теракта в Людвигшафене, где практически ребенок пытался взорвать самодельную бомбу, тоже, опять же, на рождественской ярмарке. Таким образом, мы видим, что идет уже наступление радикалов с разных сторон, с разных фронтов. Вот. Безусловно, немецкие власти поначалу по уже накатанной технологии пытались это все заретушировать, выдать это за действия какого-то маньяка-одиночки. Пока что, конечно, сложно говорить о том, было ли это тщательно спланированное преступление целой группой большой лиц, либо же это действительно какой-то радикал, начитавшийся в Фейсбуке различных постов исламистов, решил таким образом нанести свой вклад в джихад. Но в любом случае эти события, вот, действительно имеющие такую знаковую привязку к кануну Рождества, именно к стилю жизни и вообще к основным, можно сказать, традициям европейским, будет очень сильно влиять и в предвыборной риторике, в предвыборной борьбе. И хотя некоторые эксперты говорят, что 2017 год пройдет под темой других политических вопросов, предшествующих выборам, но я думаю, что миграционный кризис вот дал свои всходы в виде роста терактов и роста насилия со стороны радикализирующихся, стремительно, я бы сказал, радикализирующихся приезжих в Германии. И, к сожалению, эта тема напоминает о себе все более и более жестокими терактами в Европе, в Германии в частности.
Может ли быть такое, что сейчас немецкие власти найдут кого-то другого в качестве преступника, ну, например, то, что случилось в Берлине, да, потому что сейчас уже полиция говорит о том, что поймали не того, это вовсе не пакистанец, а будем искать человека, который по-прежнему остается на свободе.
Ну, конечно, поймали не того, это прекрасное свидетельство не совсем удовлетворительной компетенции в данном случае правоохранительных органов, но это уже решать экспертам. А что же касается найдут, не найдут, и будут ли, скажем так, реальную ситуацию пытаться показать общественности, сказать сложно, но, к сожалению, вот заметна тенденция немецких и политиков, и чиновников от полиции пытаться вот представлять подобные эксцессы в максимально мягком свете, не будоражить общественное мнение, чтобы, с одной стороны, безусловно, можно понять потому что такие эксцессы – это питательная среда для роста ксенофобских праворадикальных настроений. Но, с другой стороны, вот такие попытки замолчать, затушевать, как это было, например, с карнавальной ночью в Кёльне, это тем самым ведет к подрыву доверия населения к властям, к правоохранительным органам в частности. И в результате все равно мы имеем и протестные голоса на выборах, и общий кризис доверия к власти. А с другой стороны, различные вот такие эксцессы, например, типа Пегиды, либо поджогов общежитий для мигрантов, когда люди пытаются выразить свой гражданский протест, видя, что государство, по сути дела, не обеспечит их безопасность, и наоборот, как бы действует против интересов коренного населения, они, в свою очередь, используются радикальными исламистами в пропаганде того, что якобы европейцы ущемляют права мусульман, что в Европе мусульмане подвергаются гонениям.
Это был ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Александр Камкин. Но и полиция Москвы будет блокировать и грузовиками подъезды к местам массовых праздничных гуляний. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу столичного управления ГИБДД Виктора Коваленко.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Сергей Шойгу объявил о полном освобождении сирийского Алеппо от боевиков. Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена. Созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в пятницу. Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап, сказал министр обороны.
Операция по Алеппо проходила, по освобождению Алеппо проходила два этапа. Первый этап – это освобождение 115 кварталов, города почти 82 квадратных километра. За это время были созданы 7 гуманитарных коридоров, по которым вышло из города почти 110 тысяч человек. 9 тысяч боевиков сложили оружие. Какая-то часть из них, большая часть из них, амнистирована в соответствии с решением президента Асада. Второй этап – это южная часть восточного Алеппо. Для проведения этой операции 15 числа, 15 декабря, было прекращены боевые действия для того, чтобы обеспечить проведение, считаем, крупнейшей, очень масштабной гуманитарной операции, которая заключалась в выводе радикально настроенных боевиков, членов их семей, женщин, детей. В результате этого этапа удалось создать условия и возможности с нашими турецкими коллегами, с нашими коллегами из Ирана и, конечно, сирийскими властями, условия для выхода в течение этих дней почти 34 тысяч человек. Большая часть из них – это мужчины, 14 тысяч, но при этом 8,5 тысяч детей и примерно столько же женщин. Операция обеспечила в течение круглых суток большой группы офицеров вооруженных сил России. Круглые сутки мы контролировали все маршруты прохода беспилотные летательные аппараты, равно как и веб-камеры на входах и выходах. Для этого было создано 7 комендантских постов для того, чтобы контролировать всю трассу по выводу боевиков и членов их семей из этого района. Почти 300 автобусов и почти 400 машин скорой помощи, если говорить точно, то 380. Мы постарались привлечь к этой работе всех, кто находился в этом районе, представители Организации Объединенных Наций.
Это был министр обороны России Сергей Шойгу. Ну и сейчас с нами на связи военный эксперт, полковник запаса, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Здравствуйте, Андрей Петрович.
Добрый вечер.
Не рано ли наш министр обороны заявляет о том, что созданы все условия для возможного прекращения огня на территории всей Сирии? Ваше мнение?
Всем прекрасно понятно, что военного решения проблемы сирийской нет. Только политическое урегулирование поможет стабилизировать ситуацию. Конечно, может быть, что-то изменится после инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Америки, который в предвыборной борьбе обещал активно взаимодействовать с Россией по уничтожению боевиков ИГИЛ. Но на сегодняшний день самые прорывные проекты предлагает Россия на Ближнем Востоке по урегулированию проблемы. И вот одна из них сейчас от активных боевых действий перейти к условиям, да, они очень зыбкие, но к условиям мирного урегулирования.
Но до сих пор в Алеппо раздаются какие-то взрывы?
Да, к сожалению, не только в Алеппо, по всей стране будут взрывы. Надо учитывать, что очень много людей вооруженных бродит по территории страны. К сожалению, все они
Так ли уж необходимо российское... Да, я просто обращаю внимание на еще одну новость. Было уже официально объявлено, что в Сирию отправилась военная полиция из России, судя по всему, из Чеченской Республики. Так ли она уж необходима на территории Сирии?
А это как раз закономерное продолжение наших размышлений. Если мы говорим о зыбкости условий перехода к мирному урегулированию, как раз в этот период надо обеспечить стратегические военные и государственные объекты надежной охраной. Иначе провокации будут продолжаться и довольно долго.
Спасибо. Это был военный эксперт, полковник запаса, завкафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
Поток. Новости этой недели.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим событиям этой недели. Десятки человек погибли в Иркутской области от отравления поддельным концентратом для ванн под названием «Боярышник». Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Иркутской области к настоящему времени составило 74 человека. Более 30 пострадавших остаются в больницах города, некоторые в тяжелейшем состоянии. Массовое отравление произошло в микрорайоне Новоленина Иркутска в минувшие выходные. Пострадавшие разного возраста начали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн Боярышник». Минздрав региона сообщал, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. Вместе с тем на этикетках содержалось предупреждение, что этот концентрат опасен для употребления внутрь. В связи с массовой гибелью людей во всем регионе ввели режим чрезвычайной ситуации и запрет на продажу всей непищевой спиртосодержащей продукции. В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства было задержано 13 человек, предпринимателей и сотрудников торговых точек. Им предъявили обвинения по части 3 статьи 238 «Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц» Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследованием дела занимается Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации в Москве. В понедельник с заявлением о необходимости усиления борьбы с алкогольными суррогатами на заседании Кабмина заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
Необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей, потому как это превратилось в бизнес, по сути, направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя из оборота. То есть продаются все эти суррогаты, на них прямо, на некоторых, во всяком случае, из них фиксируется то, что это лекарственное средство, которое можно употреблять. Все это фасуется в довольно значительные емкости. Это полное безобразие, и очевидно, что этому нужно положить конец. Просто запретить оборот такого рода препаратов. Ну, а лица, которые занимаются реализацией такой продукции, тем более, если это происходит полулегально, должны привлекаться к ответственности. Владимир Александрович, я прошу обратить на это внимание и Министерство внутренних дел, потому что очень часто в регионах там автоматы какие-то с боярышником вешают. Ну, просто выглядит это совершенно чудовищно, особенно имея в виду то, что это, по сути, так сказать, бесконтрольно осуществляется в самых разных местах.
Это был председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Ну и своим мнением о проблеме употребления суррогатного алкоголя в Российской Федерации поделился и главный редактор нашей радиостанции Сергей Доренко в программе «Подъем».
Я пытаюсь акцентировать внимание и привлечь внимание, что наша страна подвергается страшным опасностям вот таким. Да, просто люди пьют помойку всякую, мерзость, понимаешь? И умирают тысячами. Я сейчас не шучу, тысячами. А вот одновременно, единовременно, умерли сейчас там 54 человека. А вообще говоря, умирают тысячи от суррогатов. Ты знаешь?
Умирают, да.
Да.
Но
да,
даже не только от суррогатов. Хотя суррогатов, конечно, очень много.
Вот статья. Вот статья. Я читал несколько, я на самом деле сегодня много прочитал. Сейчас пытаюсь найти, где эти данные. Ну вот послушайте. В 2014 году, это не 16, а 14 наоборот, понимаете? 14. Внимание, перенеситесь мысленно в 14 год. Спиртовые настойки и антисептики, не предназначенные для приема внутрь, унесли жизни 45 тысяч россиян. 45 тысяч, товарищи. 45 тысяч. Понимаете?
Страшная цифра.
За 9 месяцев 16 года, с января по сентябрь. Но я думаю, что она ошибочная. Вот эта цифра ошибочная, мне кажется, 14 года. Я читаю и сам не верю. Значит, почему? Потому что радикально не могло измениться до 16 года. Значит, не унесли жизни, наверняка отравление. Наверняка это процент отравления. Дальше. За 9 месяцев 16 года зафиксировано 36 тысяч случаев острого отравления алкогольной продукцией. И 9300 с летальным исходом. За 9 месяцев. 9 месяцев – это 3 четверти. Значит, мы говорим, что 9,3 тысячи. Берем 9300. Делим совершенно спокойно на 3 и умножаем на 4. Получаем за год ожидаемое количество мертвых. Ожидаемое количество мертвых. 12400 человек. Люди хотят быть нетрезвыми. Поймите меня. Ну что значит? Давайте просто скажем все друг другу честно. Правду скажем. Люди хотят опьянеть. Да. Люди хотят опьянеть. Люди хотят совершить побег. Что такое алкоголь? Попытка совершить побег. Без эмиграции дешево просто сбежать из жизни. Сбежать из жизни. Временно. Временно отключиться от действительности. Действительность невыносима. Она невыносима. Ну хочется опьянеть, потому что действительность невыносима. Что, нет? Ну так. Значит, вы говорите, давайте запретим им бежать из действительности. А что, им головой об стену биться, что ли? Они хотят выключиться. Их цель людей, выключиться. Выключиться, как прибору.
Это был главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в программе «Подъем». Ну и уже в четверг о возможности продажи спиртосодержащих препаратов в аптеках по рецептам говорил вице-премьер России Александр Хлопонин.
Одна категория, так называемые медицинские препараты двойного назначения, к коим относятся настойка валерьян и так далее и тому подобное. Что касается медицинских препаратов, безусловно, должны продаваться в аптечной сети и по предписанию и врачей, по так называемым рецептам. Ведь это же обманка, когда говорят, вот даже это же волокардин или что-то еще. Его надо-то 40 капель этого волокардина, 4 капли, 10 капель выпить для того, чтобы действительно имел какую-то, хотя это не доказано даже с медицинской точки зрения, что имеет какую-то серьезную помощь. Ну, людям помогают, люди давно это принимают. Ну, а у тебя в баночке вот такой небольшой, у тебя 4000 капель. Ну вот насколько хватает баночки? Зачем это продавать в таре, которая там 500 миллиграмм? И понятно, что это несерьезно. Будет ограничение и по таре, и будет ограничение по местам продажи.
Это вице-премьер России Александр Хлопонин. Но идею рецептурного отпуска в аптеках спиртозадержащих препаратов в нашем эфире прокомментировала исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.
Данная инициатива введения обязательного рецепта на спиртосодержащие лекарственные продукты, увы, не решит ту проблему, с которой мы сегодня столкнулись. Дело все в том, что те лекарственные препараты, которые содержат спирт, применяются социально незащищенными слоями населения. И сегодня каждая бабуля, которая принимает сердечные капли на спирту, да, это лекарственные препараты, это лекарственное средство, она будет вынуждена ходить в поликлинику. Способны ли наши поликлиники обеспечить такой на действительно будет наплыв, да, при сегодняшней организации системы здравоохранения и лечебно-профилактических учреждений. Мы не то что не сомневаемся, конечно, этого не произойдет. И получается, ту проблему, которая была вызвана попаданием яда в нелекарственные препараты, а вот непосредственно спиртсодержащие парфюмерно-косметические средства, мы пытаемся решить за счет того, что пострадают у нас, действительно, бабушки и дедушки, которые ходят в аптеку, они будут вынуждены ходить еще и в поликлинику. У них достаточно очевидно здоровье. Я беру это все несколько в кавычки. Это не решение проблемы. А то, что сегодня прокомментировано было по объемам товарных упаковок, нету лекарственных препаратов в литровых объемах. Вот сократить объемы можно еще. У нас сегодня лекарственные препараты спиртосодержащие 25 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл. Вот от 100-миллилитровой, возможно, можно было бы и отказаться. Вот сразу с точки зрения. А все остальные меры абсолютно ни к чему. Но я очень поддерживаю то, что наконец-то мы были услышаны, и те автоматы, которые продают косметические средства, спиртосодержащие, как нам продали, сегодня будут убраны. Но введение рецепта не решит вообще ничего.
Это была исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин дал очередную большую пресс-конференцию. 12-я по счету ежегодная пресс-конференция президента России стала одной из самых насыщенных по количеству заданных вопросов. Встреча с журналистами продолжалась 3 часа 50 минут. Рекорд по этому показателю был установлен в 2008 году. Тогда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут. Тогда Путин ответил более чем на 100 вопросов, а накануне на 62. Помимо российских представителей СМИ, пообщаться с Путиным смогли также иностранные коллеги. Заявки были присланы из Японии, Соединенных Штатов, Китая, Германии, Франции, Испании, Швеции и Эстонии. Всего же было аккредитовано рекордное число журналистов – 1437 человек. Пресс-конференция переводилась на английский, французский и немецкий языки. В самом начале Путин сказал «все», поздравил всех с Новым годом и поблагодарил. В самом конце Путин, уже подводя итоги, сказал «все», поздравил всех с Новым годом и поблагодарил за терпение. Ну и коротко о некоторых самых важных фрагментах этой пресс-конференции. Владимир Путин ответил на вопрос о внимании к так называемым «громким уголовным делам».
Конечно, я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими резонансными делами, тем более за таким серьезным преступлением, как убийство, в данном случае убийство Немцова. Разумеется, я поддерживаю все, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, выявления всех причастных и виновных. Но, кстати говоря, то, что люди официальные, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжелые преступления, здесь ведь ничего удивительного нет. И в нашей стране, и за рубежом это происходит, к сожалению, сплошь и рядом. Взять хотя бы эту страшную трагедию с убийством нашего посла в Турции. Кто его убил? Так что никакой новизны у нас здесь нет. И мы будем дальше последовательно работать над выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников. Но по большинству, если не сказать по всем резонансным делам, как бы долго они ни велись, все-таки следствие, как правило, приходит к полному выяснению всех обстоятельств. В том числе, допустим, по Старовойтову это было и так далее, и по другим делам. Значит, к сожалению, до сих пор неясны обстоятельства все убийства Михаила Маневича, с которым меня связывало очень хорошие, добрые личные отношения, но не удается до конца этого сделать. Значит, теперь по поводу других резонансных дел, по поводу Беляниного, вы сказали «дело». В отношении него не было никакого дела. То, что вот всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в средства массовой информации, я считаю недопустимым. И с вами полностью согласен. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека. По поводу Улюкаева. Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности с утратой доверия. А во что это выльется в завершении, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого каких-то предварительных выводы делать нецелесообразно и вредно.
Ну и журналистка Екатерина Винокурова спросила у Путина о нескромных расходах российских чиновников и менеджеров госкомпаний и об исках Игоря Сечина к СМИ, публиковавшим данные о строительстве главой Роснефти недвижимости в Подмосковье. Вот что ответил Путин.
Теперь в отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, строительство таких вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Я согласен с вами, поскромнее надо быть. Вы правы. Я много раз об этом говорил и надеюсь, что они услышат. Это касается и премии, это касается доходов. Даже если это в рамках закона возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей. Теперь в отношении исков различных. Но суд, в конце концов, определяет, справедливый иск или несправедливый. Если конкретное физическое лицо обратилось в суд за защитой своей деловой репутации, чести и достоинства, то суд определяет степень вины, либо вообще отсутствие таковой. Насколько мне известно, вот этот процесс, там, Сечин там потребовал несколько миллиардов, что ли, от РБК, а потом суд согласился с тем, что он прав, но сумма, по-моему, там какая-то 360 тысяч, ничтожная на самом деле, ничего там страшного не произошло. Но дело в том, что ко мне часто приходят, скажем, деятели культуры, причем люди самых разных взглядов, и говорят о журналистском терроре в их отношении. Да, преследуют, хватают, детей там терроризируют. Я хочу обратиться к вам и к вашим коллегам. Ну, прошу вас тоже вести себя как-то аккуратно и не вторгаться в личную, частную жизнь людей публичных, и деятелей искусства, и там, спортсменов, еще кого-то. Надо быть, нам всем нужно вырабатывать определенные правила, вырабатывать и придерживаться их на основе общего, достаточно высокого культурного уровня в нашей стране.
Ну и прокомментировал президент операцию по освобождению сирийского Алеппо от боевиков.
Теперь, что касается Алеппо. Действительно, огромную роль в урегулировании ситуации вокруг Алеппо. И это было связано еще и с разменом, и с деблокированием нескольких населенных пунктов, в которых большинство граждан составляют представители шиитского направления в исламе. Очень большую роль в этом сыграли президент Турции и президент, и вообще руководство Ирана. Не знаю, не прозвучит ли это нескромно, но без нашего участия, без участия России, это было бы просто невозможно. Поэтому вот все вот это сотрудничество в трехстороннем формате, безусловно, сыграло очень важную роль в решении проблем вокруг Алеппо. Причем, что чрезвычайно важно, особенно на завершающем этапе, вот сейчас только министр обороны мне докладывал о том, как происходила работа на завершающем этапе, без боевых действий. Просто мы организовали, а там тысячами, десятками тысяч выводили людей, и не только радикально настроенные вооруженные группировки и их представители, но и женщин, детей. Речь идет о более чем 100 тысячах человек, которые были выведены из Алеппо. Тысячи из других населенных пунктов в обмен на вывод из Алеппо. Это крупнейшее, я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, это крупнейшее в современном мире и на сегодняшний день международная гуманитарная акция. Она не могла быть достигнута без активной работы турецкого руководства, президента Турции, президента Ирана и всего иранского руководства, ну и при нашем самом активном участии. Но, разумеется, это не могло быть достигнуто и без доброй воли и работы, которая была проведена президентом Сирийской Арабской Республики господином Асадом.
Это Владимир Путин об освобождении Алеппо. Ну и сразу несколько вопросов, довольно жестких по форме, по украинской тематике. Владимиру Путину задал частый гость нашей студии, корреспондент агентства «Униан» Роман Цымбалюк.
Понимаете ли вы, что даже если вы когда-то уйдете на пенсию, русские останутся для украинцев оккупантами?
Знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране. Вот о чем нужно думать. Это первое. Второе, что касается освобождения. Мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. И я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой «всех на всех» стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. В чем заключаются эти детали? Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины, и которые украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение о их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно. Теперь по поводу режиссеров и журналистов. Режиссеры и журналисты должны заниматься одни журналистикой, а другие производством спектаклей и фильмов. Теперь по поводу задержанных военнослужащих сотрудников военной разведки Украины. Никто их не пытал и не бил. А то, что они дают признательные показания, то это легко проверить. В том числе и представителям средств массовой информации. Являются ли они кадровыми сотрудниками военной разведки или нет. Они дают полный расклад. Не только фамилию, имя, отчество, установочные данные, но и название своих частей. Имена и фамилии командиров, подразделения, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки на территории Российской Федерации, в том числе и в Крыму, они все выдают. Это целый комплекс данных, и одно подтверждает другое. Надо это все прекратить. И вот если такая политическая воля будет, то легче будет решать и другие вопросы. Теперь по поводу журналистов и кинорежиссеров. Ну, конечно, ни у кого нет желания держать там журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Мы отпустим сегодня режиссера, а завтра что? Должны отпустить и кадровых сотрудников разведки, которые готовились к террористическим актам. Чем они отличаются в данном случае друг от друга? Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие. Надо договориться, чтобы это было прекращено. И тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею.
Это Владимир Путин об Украине и конкретно о деле Сенцова. Но и отвечая на вопрос корреспондента The Wall Street Journal, возможно ли проведение в России в 2017 году досрочных выборов президента, Владимир Путин ответил «возможно, но нецелесообразно». О предстоящих выборах главы государства Владимира Путина также спрашивал журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников.
Владимир Владимирович, как бы вы ответили на вопрос, почему вы обязательно должны в 2018 году снова стать президентом России? И как бы вы ответили на вопрос, почему вы не должны стать президентом России? Ни в коем случае.
Провокатор.
Спасибо.
Провокатор какой-то.
Он как обычно.
Все время этим занимается. Значит, это покушение с негодными средствами. Ответ будет стандартным. Время созреет. Я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире. И исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать. Будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации.
Это Владимир Путин о своем возможном участии или неучастии в выборах в 2018 году.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Московский окружной военный суд в четверг вынес приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой, она же Варвара Караулова, которую обвиняли в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство», которое запрещено в Российской Федерации. Судья Александр Абабков признал Иванову виновной и приговорил ее к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. По словам судьи, при вынесении приговора суд учел, что Иванова привлекается впервые, а также ее молодой возраст, состояние здоровья и положительные отзывы о ней с места учебы. Отягчающие обстоятельства в деле суд не нашел. Вот как это решение прокомментировал адвокат Александры Ивановой Сергей Бадамшин.
Ей, напомню, 21 год и назначили почти 5 лет, 4-6. Приговор достаточно, скажем, чрезмерно жесткий, чрезмерно жестокий. Не говоря о том, что защита неоднократно говорила об отсутствии состава преступления в ее действиях. Ну, даже вот с учетом назначенного адекватности и разумности этого наказания можно говорить.
Приговор уже обжалован. Когда будет его рассмотрение повторно?
Мы еще дополнительный материал, дополнительные сведения представим после того, как нам приговор выдадут на руки, потому что все, что мы сегодня слышали, мы еще в бумажном варианте не получили после ознакомления с протоколом судебного заседания, принесения соответствующих возражений, если они будут, протокол судебного заседания. После этого материал отправляется в Верховный суд, и там уже Верховный суд назначит его. Прокуратура просила самое строгое наказание 5 лет. Именно от этого и отталкивался суд. Прокуратура максимально потолок задрала, и суд уже от этого потолка, видимо, как бы такое моральное себе утешение нашел и сделал 4-6. Вот и все.
Это был адвокат Александра Ивановой, Варвара Караулова и Сергей Бадамшин. Ну и в программе «Баррикады» с Юрием Буткиным об обоснованности такого приговора в четверг спорили профессор политологии МГУ Сергей Черняховский и адвокат Алексей Бенецкий.
В юридическом плане, если вы входите в банк и пытаетесь ограбить, ну, вы пришли там с оружием, нарушив пропускной режим, потом оказалось, что у вас были такие намерения, то вас будут судить. Но я-то как раз считаю, что дело не в том, что человек успел сделать или не успел. Вообще, если у человека не было намерения, но он сделал, он достоин снисхождения. Если человек хотел сознательно делать, судить всегда нужно, не за факт. Судить нужно за намерение.
Санчиксон пишет, но вы должны признать тогда, что это просто показательный приговор, чтобы другим неповадно было.
Ну, любой приговор в известной степени показательный, чтобы другим неповадно было. То, что этот такой, абсолютно точно.
Это Сергей Черняховский.
Публичного приговора, в частности, чтобы другим неповадно было.
Алексей Бенецкий, чтобы другим неповадно было, такой вот показательный приговор.
Ну, в данном случае это абсолютно так оно и есть, только другим...
Так и надо. Так,
нет, так не надо.
То есть, Андреевич пишет, надо было дождаться, когда она взорвется, когда-нибудь потом судить?
Это досужие разговоры. Правовая логика и конструкция правоприменительной практики в цивилизованных странах направлена прежде всего на пресечение преступления, а не наказание людей, которые пытаются совершить какое-либо преступление. В данном случае речь идет о молодой девушке, которая, очевидно, совершенно запуталась. Почему я начал говорить о том, что у нас не свободные суды? Суд присяжных или суд, в данном случае, из трех профессиональных судей, имел, и они наверняка внутренне убеждены, что такого рода наказание для нее, оно чрезмерно. И в данном случае, конечно, у суда была возможность применить к ней условную меру наказания, и с учетом того, что она уже отбыла полтора года.
Она раскаялась.
Она раскаялась, она деятельно содействовала следствию, она выдала все свои связи и контакты. Это все предусмотрено нашим уголовно-процессуальным кодексом, как смягчающее вину обстоятельства. Если суд этого не учитывает, и люди понимают, что суд не будет учитывать смягчающее вину обстоятельства, изложенные в законе, то дальше следующие люди, подвергающие уголовному преследованию, будут делать для себя другой выбор.
Это был фрагмент программы «Баррикады» с участием профессора политологии МГУ Сергея Черняховского и адвоката Алексея Бенецкого. Ну что же, это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. А сейчас новости.